слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о том, как санкции влияют на курс российского рубля. Напомню, что санкции США, уже введенные или только анонсируемые, давят на рубль. Этот факт уже признают и власти Российской Федерации. Они признают, что в ближайшие 12 месяцев российская валюта будет слабеть и обещают, в свою очередь, дать адекватный ответ на новые американские ограничения. Действительно ли санкции вызвали очередной раунд снижения курса рубля? Стоит ли ожидать дальнейшего падений и чем это чревато для экономики Российской Федерации и Крыма, все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Перед этим эфиром мы связались с Дмитрием Некрасовым, российским экономистом, и попытались его расспросить о вот всех тех болезненных для российской экономики вопросах, которые связаны с санкциями и, в частности, давлением санкций на курс рубля. И вот первый наш вопрос, естественно, логичен. Насколько именно санкции вызвали падение рубля? Давайте послушаем его прямую речь.
Падение рубля, безусловно, обусловлено санкциями, но если мы говорим непосредственно про вчерашнее движение курса, то оно было связано, конечно, с действием Центрального банка, который продолжил, несмотря на санкции, покупать доллары в резервы. Но сегодня они объявили, что они прекратят скупку долларов, и курс обратно отыгрывает. Потери вчерашние, но глобально, если мы говорим про большую тенденцию, конечно, рубль, если бы не санкции, должен был бы стоить гораздо дороже, доллар, условно говоря, меньше по отношению к рублю, это понятно.
А и в такой ситуации мы решили расспросить Дмитрия Некрасова о том, ожидается ли стабилизация курса российской валюты.
Ну, я бы не ожидал. Понимаете, у России огромный положительный сальдо внешней торговли при текущих ценах на нефть. Мы продаем гораздо больше, чем покупаем. Фундаментально курсу рубля ничего не угрожает. Есть огромные золотовалютные резервы, сильно превосходящие любые внешние долги. И есть огромное положительное сальдо торгового баланса. Поэтому долгосрочно курс рубля должен быть гораздо выше. Понятно, что есть спекулятивные действия, которые там в среднесрочной перспективе, с учетом санкций, если начнут иностранцы массово выходить, но они уже это начали делать, то это там может обеспечить, там, что курс будет выше 70 и так далее. Но ничего радикально серьезного при такой цене на нефть не может быть. То есть на российскую экономику нефть влияет в несколько раз больше, чем санкции. И при текущих ценах тут сложно ожидать каких-то больших движений по курсу.
Но проблема в том, что потенциальные санкции против как раз планируются против компаний, которые работают с нефтегазовой отраслью России. И вот логичным образом, если цена на нефть важнее для России, чем санкции, однако санкции ударяют по нефтегазовой промышленности, ударит ли это по валюте? Давайте послушаем ответ Некрасова на этот вопрос.
Да нет, это-то вообще на рубль в принципе не повлияет. На рубль больше влияют санкции, связанные с российским долгом. Санкции в нефтянке, они больше влияют на долгосрочную способность российских компаний наращивать нефтедобычу там, и разрабатывать определенные месторождения. Но тут надо понимать, что в принципе даже предыдущий пакет санкций, который потенциально мог быть болезненным по ограничению доступа к технологиям, де-факто не действует. То есть до сих пор в 2014 году, в 2015 было очень много опасений, что начнет снижаться нефтедобыча, но до сих пор все те же самые американские сервисные компании просто через точки, учрежденные где-нибудь в Панаме, спокойно оказывают услуги российским нефтяникам. Поэтому в том, что касается нефтянки, тут скорее вопрос не в том, насколько там какие-то новые санкции будут или не будут введены, сколько в том, чтобы обеспечить, скажем так, выполнение хотя бы тех санкций, которые были приняты ранее. Российская нефтянка очень чувствительна к технологиям, причем нефтяная отрасль такова, что, по сути, большая часть всех технологий современно контролируется именно американцами. И если действительно американцы бы смогли обеспечить, скажем так, не давать нам приобретать соответствующие технологии, то это на каком-то длинном временном горизонте, конечно, бы крайне негативно отразилось на российской нефтяной отрасли. Но пока мы этого не видим. Пока нефтедобыча даже растет. И, ну, в целом, вот ничего серьезного пока не произошло. Хотя нефтянка, конечно, безусловно, самая чувствительная часть с точки зрения технологической. И, на самом деле, здесь у американцев все козыри на руках.
Также мы расспросили Дмитрия Некрасова о том, насколько санкции бьют по гражданам России и крымчанам, то есть не только о курсе рубля, но и о том, какие скрытые экономические последствия и санкции могут иметь для благосостояния россиян и крымчан.
Нет, ну, разумеется, все санкции, они в том числе отражаются на благосостоянии простых россиян. Просто тут тоже надо понимать, что это носит характер очень долгосрочный и в моменте крайне незначительный. То есть, ну, санкции, ну, де-факто, да, по самой вообще масштабной оценке, крадут где-то там 1% роста ВВП в год. Да, то есть, в целом, россияне с момента крымских событий реальные располагаемые доходы снизились там на 10% плюс-минус. Ну, на пике было почти 15%, но сейчас всю частью отыграли, но, тем не менее, сейчас они на 10% ниже, чем были в период до крымский. Понятно, что это все влияет на простых россиян, но просто очень медленно и длинно. То есть Россия будет очень медленно расти и стагнировать, там серьезного роста дохода не будет, но никаким катастрофическим последствиям, которые бы выражались там, в каком-то резком падении уровня жизни, в каких-то молниеносных сильных движениях, они выразиться не могут. То есть это такая история скорее на какое-то долгосрочное удушение, нежели про какие-то вот одномоментные резкие воздействия.
Также экономисты часто говорят о том, что российская экономика имеет так называемый сырьевой формат, и у нее нет фактически других источников дохода. И мы решили спросить у российского экономиста Дмитрия Некрасова напоследок о том, может ли Россия под давлением санкций изменить экономическую модель. Давайте послушаем его мнение.
Ну, тут уж без относительно к санкциям. У нас, что называется, и без санкций экономика была сырьевой, и только сырьевая зависимость все годы после распада СССР только росла. В период правления Путина росла еще быстрее, чем раньше. То есть изменить характер российской экономики не представляется возможным без относительно к тому, санкции это не санкции. Мы очень 70% экспорта – это углеводороды. Бюджет там едва ли не наполовину зависит от углеводородов. Мы экспортируем нефть, точка. Изменить это не сможет никакое правительство без относительно к санкциям. По крайней мере, там, на горизонте там, 20 лет, скажем так. То есть какие-то попытки, которые предпринимаются сегодня, нельзя сказать, что они совсем ни к чему не приводят. Там какие-то позитивные результаты есть. Но глобально возможности крайне ограничены. Это, ну, там, доли процента. Понятно, что сырьевой характер российской экономики, он никуда не денется и предопределен надолго.
Вот такая вот российская точка зрения от экономиста Дмитрия Некрасова. Напомню нашим слушателям, что мы говорим о том, как санкции влияют на курс российского рубля и российскую экономику в целом. К нашему разговору присоединяется Сергей Фурса, инвестиционный банкир, политолог. Сергей, здравствуйте.
Ой, здравствуйте. Вот политолога меня еще никто не назвал.
Я прошу прощения. Мы сейчас исправим эту ошибку и впредь никогда больше повторять ее не будем. Сергей, у меня к вам вот такой вопрос. Когда мы говорим о влиянии санкций на Россию в целом, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, могут быть ли регионы, которые более всего страдают от таких санкций, и вот может ли к таким регионам относиться Крым? Потому что здесь есть разные мнения. Кто-то говорит, что вот Крым дотационный, соответственно, и для него, поскольку деньги идут больше из федерального бюджета, для него это не так важно, потому что вроде как более стабильный источник поступления доходов. Или же, наоборот, санкции могут подорвать федеральный бюджет и таким образом как раз поставить Крым под угрозу.
Ну, смотрите, те глобальные санкции, которые действуют на экономику России, они, конечно, на Крым отдельно никак не влияют. Но мы же помним, что есть санкции касательно работы в Крыму. И вот это уже влияет, потому что оттуда ушли все большие иностранные компании, там нету визы, мастер-карт и прочего, и вот это существенно влияет на и деловой климат, и, собственно говоря, на обывательскую жизнь.
Угу. То есть, условно говоря, те санкции, которые вводятся против России, там, за Сирию, за войну на Донбассе, за вмешательство в американские выборы, за убийство, попытку убийства Скрипалей, это все влияет, условно говоря, на Крым примерно так же, как и на всю остальную Россию. В данном случае температура по больнице одинаковая.
Да, 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 это ничего особенного там не происходит.
Сергей, а скажите, вот в принципе, есть ли способ реально бороться с санкциями? Вот часто в России говорят про импортозамещение, контрсанкции. Есть ли вот в случаях таких, ну, как мне кажется, не совсем равных экономик по своим размерам, как российская, там, и американская, и экономика Европейского Союза, вообще смысл говорить о борьбе или лучше же наоборот просто спокойно ждать, пока их кто-то каким-либо образом отменит?
Ну, смотрите, в той модели, в которой живет Россия, понятно, что бороться нельзя, и любое там импортозамещение не работает, потому что что Иран, что Северная Корея, у них же главная проблема не санкции, а главная проблема в головах, причем тех людей, которые правят. И это больше всего отпугивает инвесторов и убивает деловую активность. Поэтому с таким подходом обходить санкции вы никак не можете, а все эти контрсанкции – это действительно бомбить Воронеж.
Угу. А вот смотрите, в пятницу, например, 24 августа, должна состояться встреча помощника президента Андрея Белоусова с представителями крупного бизнеса, и там очень интересная идея обсуждается. Ранее Белоусов выступил с инициативой изъять сверхдоходы ряда компаний для финансирования социальных программ. Вот правительство, в том числе и Минфин, и Минпромторг, выступили, само собой, против этой идеи. Если будут плохие новости с этой встречи, то отток капитала может только усилиться. Это цитата. «В ближайшее время будут погашения по внешним долгам, и сейчас возможность их рефинансировать у компаний крайне ограничена, соответственно, это будет оказывать давление на курс», отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. А вам как такая идея? Вообще это нормальный способ, ну, скажем так, бороться с социальными последствиями таких кризисов, которые сейчас Россия переживает?
Не, мне как украинцу эта идея очень нравится, чтобы в России устраивали такую продразвездку. Но понятно, что с точки зрения экономики это безумие.
А вот какие последствия могут быть у такого безумия, по вашему мнению?
Ну, опять же, падение инвестиционной привлекательности, снижение экономического роста, потому что чем больше таких действий происходит, тем меньше желания у самого российского бизнеса продолжать инвестировать в свои проекты. Соответственно, что тогда происходит? Вы перестаете инвестировать, перестает расти экономика.
Угу. Вот, Сергей, также такой вопрос. Вот мы только что слушали господина Некрасова, беседовали мы с ним ранее, до эфира, и вот он утверждает, что, с одной стороны, Российская Федерация, она, в принципе, зависит исключительно от нефтяной отрасли, что цена на нефть для российской экономики важнее, чем санкции, и вообще, в принципе, да, санкции тормозят развитие, да, они приводят к стагнации экономики, но это не обвал, это не трагедия, и к значительному ухудшению уровня жизни россиян это не приведет. Но вот есть же прекрасный пример такой солнечной стороны Венесуэлы, которая также очень сильно зависит от нефтяного экспорта, которая, по идее, в такой теории должна зависеть именно от цен на нефть, а не от санкций. Но, тем не менее, имея даже меньший объем санкций, имея даже меньший объем внешнеполитических проблем, чем Российская Федерация, Венесуэла находится вот в такой ужасной ситуации. Вот России может угрожать судьба этой страны, по вашему мнению?
Венесуэла не за санкции попала в ужасную ситуацию, она сама себя туда загнала решением правительства Венесуэлы. В отличие от правительства Венесуэлы, до последнего времени экономический блок России – это образец благоразумия на самом деле. И экономическая политика внутренняя Российской Федерации очень грамотная. Там очень грамотные люди и Центробанк возглавляют, и Министерство там, экономики, условно говоря, финансов и так далее. Поэтому это совершенно другая история. Венесуэла начала играть в популизм и продолжает это делать. И поэтому уничтожает сама себя. Российский экономический блок, он ведет очень здравую политику, поэтому, вот, собственно говоря, они чувствуют себя гораздо лучше, чем Венесуэла.
Но вот, опять-таки, санкционное давление нарастает, да, и нужно что-то делать. И вот рождаются, как вы говорили, такие идеи продразвёрстки. Вот, по вашему мнению, политика, условно говоря, там, попытки показать дулю Западу, да, попытки бороться с социальными последствиями санкций, они могут привести к тому, что вот эти, скажем так, разумные голоса в российском экономическом блоке все менее и менее будут услышаны, по вашему мнению, российским политическим руководством?
Теоретически возможно, но то, что мы видим последние 3-4 года, этого пока не случилось. Пока что не было сделано ни одной именно экономической глупости, потому что было много там политических глупостей, там все эти запреты ХАМОНа и так далее, но с точки зрения экономики, с точки зрения там, деятельности Центрального банка, Министерства экономики, никто туда не лез, и они делают свою работу.
Угу. То есть, Сергей, в принципе, если, условно говоря, к экономическому блоку хотя бы в этом плане будут прислушиваться, я так понимаю, вы разделяете мнение господина Некрасова о том, что каких-то потрясений для российских обывателей, там, обвала курса рубля, проблем с экономикой, там, не просто там, в формате стагнации, а вот именно обвала экономики, ожидать не стоит?
Ну, в ближайшее время нет. Ну, хотя вот, например, следующие санкции, если они будут введены, которые касаются запрета на выпуск нового суверенного долга и по российским банкам, они могут... Это новый виток. Если они будут ввести, это ударит и по рублю, и по обывателю гораздо сильнее, чем раньше. Конечно, это не приведет там к каким-то катастрофическим последствиям а-ля развал России, но это будет сильный удар. И по рублю в первую очередь. И плюс мы понимаем, что это все хорошо-хорошо, они держатся, но если упадет цена на нефть, и когда у вас одновременно и падает цена на нефть, и санкции действуют, вот тут вы уже попадаете в цейтнот, в идеальный шторм.
Угу. А просто напоследок вот вопрос. Перспектива падения цены на нефть. Насколько я понимаю, в последний год-два цена на нефть все же несколько стабилизировалась. Она не вышла на те безумные показатели, которые были до 2014 года, но тем не менее, так или иначе, цена на нефть чуть-чуть начала ползти вверх. Вы думаете, это будет продолжаться и далее?
Ну, чуть-чуть, это за последний год она выросла с $40 до 70, поэтому это такой хороший чуть-чуть.
Ну, в сравнении там со $140, согласитесь, это чувствуется не так.
Но со 40 бюджет просто пляшет. Пока нету глобального мирового кризиса, скорее всего, говорить о том, что цена на нефть рухнет, сама по себе нет. Но в то же время мы должны понимать, что экономика мира, глобальная мировая экономика, американская экономика как драйвер растет на протяжении уже почти 9,5 лет. Это очень длинный цикл, такого очень-очень давно не было, если было когда-то, то всего один раз. Поэтому там на горизонте 12-18 месяцев нас большой долей вероятности ждет какой-то большой бадабум. И вот на фоне этого большого бадабума, конечно, упадет и цена на нефть тоже.
Угу. То есть и российская экономика, несмотря на то, что упадет американская, также очень сильно пострадает.
Ну, вы знаете, американская экономика может и не упасть на самом деле, потому что мы помним кризис 98-го года, например, когда падала вся страны развивающихся, страны там Азия прошлась, Украина, Россия в дефолт попали, а Америка почти не заметила этого. Поэтому вот такие страны, как Украина, Россия, всегда замечают мировые кризисы. А такие страны, как США, замечают их только если кризисы приходят из США.
Угу. Что ж, Сергей, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами был инвестиционный банкир Сергей Фурса. Мы говорили о том, как санкции могут повлиять на экономику России, какие перспективы, в принципе, есть у российской экономики, есть ли у нее шансы как-то бороться против санкций с помощью контрсанкций или с помощью идей, вот, предположим, помощника президента Андрея Белоусова, который выступил с инициативой изъять сверхдоходы компании для финансирования соцпрограмм, которые в Министерстве финансов и Минпромторге встретили, ну, не с восторгом, скажем так. А к нашему разговору буквально через секунду присоединится Джейсон Смарт, американский политтехнолог. Я же просто хочу напомнить нашим слушателям, что если им есть что сказать в эфире радио Крым Реалии на тему передачи, они могут звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-3118. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, радио Крым Реалии, в студии с вами Александр Головов. Мы говорим про санкции и их влияние на рубль. И, собственно, о перспективе новых санкций мы сейчас поговорим с Джейсоном Смартом, американским политтехнологом. Джейсон, здравствуйте.
Доброе утро.
Благодарю, что связались с нами. Вот смотрите, для обывателя в Крыму очень сложно понять, о каких, собственно, санкциях сейчас идет речь. Потому что одновременно в СМИ говорят о санкциях в связи с отравлением Скрипалей, которые вот буквально сейчас начали действовать, их первый раунд, так сказать, который будет предварять второй раунд, если Россия не пойдет на некие уступки. Есть проект в Конгрессе, который может затронуть российскую нефтянку. Поговаривают о санкциях против Северного потока. Вот Хизер Науэрни буквально недавно говорила о санкциях за Сенцова. И вот в этой путанице у людей возникает абсолютное непонимание того, что происходит. Вот скажите, пожалуйста, какие из санкционных, скажем так, инструментов сейчас находятся на столе американской администрации, американского конгресса, и какие из них наиболее вероятны, по вашему мнению?
Вот, сейчас вопрос идет, если Сенат будет голосовать за новые санкции. Но кажется в данном моменте, что они не будут голосовать за это. Это будут новые санкции, если даже не голосуют за новые санкции. Это будут все просто, что Сенат поддержит санкции, но это будет, наконец, решение президента. Как Уэс Митчелл, который важный человек в Госдепе, сказал 2 дня назад, что сейчас мы не считаем, что санкции нужны. Это лучше, если это будет инструмент для президента, когда он будет на переговоры, а может сказать, что вот, смотрите, Сенат уже поддержит санкции. Это мое решение, если мы будем их выполнить на следующий раз, когда он на переговоры с Путиным. Как Сенат считает сейчас, что санкции, которые уже были против России, не были эффективны. Путин еще действует в Украине, еще действует в Крыме, еще действует в Сирии, и это все плохо. Из этого есть много сенаторов, которые считают, что новые санкции может быть помогают, потому что это будет именно против Путина.
То есть, по вашему мнению, оценка санкций как неэффективных, наоборот, может помочь введению более жестких санкционных инструментов?
Это точно, да. Я не считаю, что какой-то жесткий инструмент, который был работать именно против интереса президента России и против его финансовых интересов по миру, тогда это будет самый лучший оптимальный вариант.
А подскажите, Джейсон, вот в Вашингтоне какие санкции могут считать эффективными именно против Владимира Путина? Мы обсуждали, например, санкции на нефтяную отрасль, но речь идет в целом об экономике Российской Федерации или же все-таки о каких-то конкретных активах Владимира Путина, которые, например, Министерство финансов может найти и заморозить, к примеру?
Ну, дело в том, что да, это будет так. Потому что это санкции будут. Первый час это против разных части экономики России. А второй час это именно против Путин. Первый час этого это будет узнать и писать отчет, где все его счеты, банковские счеты на улице по миру. Мы знаем, то есть я 100% уверен, что США, ФБР, Министерство финансов прекрасно знают, где его деньги. Они прекрасно знают. И из этого это не будет сложно писать такой отчет. Но, конечно, это секрет. Это работа против Путина. Потому что если его народ узнает, что у него есть действительно миллиарды долларов везде по миру, то это было очень сложно объяснить. Почему столько денег? Почему люди живут беднее и беднее каждый год в России, и он стал богаче и богаче и богаче? Средняя зарплата преподавателей России меньше, чем $400 в месяц. А он заработает на год сотни миллионов долларов. Как это так?
Джейсон, то есть в целом, если мы говорим о санкциях, я так понимаю, что даже если Конгресс их поддержит, то в любом случае до следующей встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, на которой теоретически сам Трамп может использовать их как инструмент давления на Путина, эти санкции в силу не будут вступать.
Да, это точно, потому что это, наконец-то, будет решение президента. Я не хочу дать ему руку, чтобы, когда он будет на переговоры, он может решить или просто угрозить президента России. Что, смотрите, вы знаете, что у меня есть право выполнить это право сейчас, если хочу. Но если вы готовы работать с нами, тогда я не выполню его. Я не буду сделать этот отчет, я не буду сделать эти новые санкции против вас. И я думаю, что это действительно хорошая стратегия.
Джейсон, ну вот и напоследок я хотел бы задать такой вопрос. Это, конечно, вряд ли будут санкции, которые будут иметь ошеломляющий эффект на российскую экономику, но тем не менее в Вашингтоне заговорили о санкциях в связи с Сенцовым, в связи с украинским политузником. И вот по вашему мнению, если подобные санкции будут введены, то какими они могут быть, и во-первых, и во-вторых, когда это может произойти, если произойдет, конечно же?
Я думаю, что это уже будет скоро. Решение какое-то будет, ну, в сентябре будет какое-то решение. А почему так? Потому что Линдси Грэм, который придумал эти новые санкции, он сказал, что он считает, что это очень важно, что мы делаем это быстро, сейчас. Из-за этого я думаю, что он не будет ждать на этот вопрос. И она, еще я думаю, что он хочет делать это, пока Джон Маккейн еще живой. Он умирает, как все знают. И он хочет показать это последние новые санкции за его.
Джейсон, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами был Джейсон Смарт, американский политтехнолог. Мы говорили про шансы на введение нового раунда американских санкций против Российской Федерации. Темой нашего эфира сегодня было падение рубля, связанное с уже введенными санкциями, с тем, насколько именно санкции привели к этому падению. Мы говорили о том, повлияют ли санкции в дальнейшем на падение российской валюты и возможно ли с российской стороны какие-либо адекватные ответные меры на экономические ограничения со стороны США и Европейского Союза. Напомню, что в эфире с вами был Александр Голубов, это было радио Крым Реалии, и мы обязательно услышимся уже вскоре.